Фортино, Николаевский, шведский Новофастнинг, одно из основных фортификационных сооружений, защищавших Санкт-Петербург с моря и суши, в составе кронштадтской позиции морской крепости императора Петра Великого. Строился в 1909-1916 годах для защиты от возможной атаки флота Германской империи. Разрушен в 1921 году в соответствии с Тартусским мирным договором. Находился на полуострове Иноньями, северное побережье Финского залива, недалеко от деревни Ино, ныне поселок Приветнинское. В 1909 году Генштаб утвердил план, по которому в 60 километрах западнее Санкт-Петербурга вместе сужения Финского залива, пролив Стир-Суддин, создавалась передовая минно-артиллерийская позиция. Ее ядром стали два новых береговых форта, каждый из которых был способен успешно вести артиллерийскую дуэль с линейным флотом и препятствовать тролению минуты. На южном берегу залива на прибрежной возвышенности у деревни Красная Горка было начато строительство форта Алексеевский, на северном берегу на мысу у поселка Ино, Приветнинское, форта Николаевский. Их передовые батареи на мысу Серая Лошадь на южном берегу и у поселка Пымало, Пески, на северном были вынесены еще на 6 километров западнее. Форты Николаевский и Алексеевский проектировались с учетом самых современных достижений российской инженерной мысли и носили ряд основных черт так называемого русского форта выдающегося фортификатора К.И. Величко. Существенным отличием проекта форта Ино от классического форта Величко было наличие крупнокалиберной артиллерии. Собственно, с этой целью он и строился. Причем орудия калибра 305 мм применялись в береговых укреплениях впервые. Деревня Ино была крупнейшей деревней Уусикиркской волости в Выборгской губернии Великого княжества Финляндского. Типичная финская деревня состояла из десятков хуторов, разбросанных на большой площади. Кроме этого, здесь были построены дачи. До революции насчитывалось 68 дачевилл петербуржцев. Самыми известными из здешних дачевладельцев были академик В.М. Бехтерев и художник В.А. Серов. Добровольно в казну при начале строительства форта свои дачи передали лишь Милюков и Мате. Земельного участка Валентина Серова на территории форта не значилось, а его дача была снесена при строительстве железной дороги к форту. Отчуждение земли обошлось казне в 418 379 рублей. Дачи стали использоваться для проживания гарнизона форта. В разное время с 1909 по 1918 год производителями работ на форте были военные инженеры подполковник Смирнов, капитан Лобанов, капитан Поплавский, капитан, затем подполковник Буткевич, подполковник Красовский, инженер Розенталь. В форте было две береговые батареи на 452-мм пушки Кане, на флангах. Батарея на 8 254-мм орудия и батарея на 8 279-мм гаубиц, которые стреляли на 15-18 километра. Вокруг орудий был целый подземный городок, покрытый двухметровым слоем бетона, рассчитанный на попадание крупнокалиберных снарядов корабельной артиллерии. Там были снарядные погреба, казармы, железная дорога для доставки снарядов к орудиям, командные и наблюдательные пункты. Позиции были прикрыты 3-метровым бетонным бруствером. Форт был окружен стрелковым валом с бетонными опорными пунктами и приспособлен для круговой обороны. Кроме строительства батарей и оборонительных сооружений, проектом предусматривалось возведение построек для проживания гарнизона форта в мирное время и гавани, ограниченной двумя молами, восточным и юго-западным. Гавань оборудовалась 3 подъемными кранами, 2 грузоподъемностью по 1 Т и 1. 32-е. Предусматривалось строительство железнодорожной ветки протяженностью 3 километра, проложенной по юго-западному валу и далее вдоль всех батарей. В 1912 году в форте начали строить 2 4-орудийные батареи 305-мм орудий, башенную и открытую. Башенная батарея представляла собой бетонное сооружение с 2 2-орудийными башнями конструкции АГ Дукельского и была новейшим техническим достижением того времени. Внутри – казематы, орудийные погреба, казармы, подземная железная дорога, по которой на вагонетках возились снаряды, электрический подъемник. Было устроено пароводяное отопление. К 1916 году обе батареи были боеготовы. Вокруг были устроены бетонированные траншеи с укрытиями для пушек и пехоты, соединенные с башенной батареей подземными путями. По проекту наименьший гарнизон укрепления устанавливался в 2 роты крепостной артиллерии и 2 роты пехоты, но в случае необходимости форт был готов разместить до 2 батальонов артиллеристов и 1 батальон пехотинцев. К началу Первой мировой войны гарнизон укомплектовали по штатам военного времени. Артиллеристов стало 2000 человек, столько же пехоты, более 500 других военнослужащих, минеры, саперы, казаки и так далее, и ополченцев. В январе 1917 года гарнизон состоял уже из 5500 человек. В 1915 году, несмотря на то, что еще не все строительные работы были закончены, форт встал на боевое дежурство. К 1917 году его обученный и сплоченный гарнизон состоял из почти 5000 человек. К 1 января 1917 года все артиллерийские батареи форта были закончены и находились в боевой готовности. В декабре 1917 года Великое княжество Финляндское обрело независимость. Граница между новыми государствами пролегла по старой административной границе Великого княжества с оставлением Печенги у России, так как она была передана Великому княжеству Финляндскому в 1864 году условно. Для решения вопроса по этой территории и официальной демаркации границы была создана особая комиссия. Однако удалось сформировать только ее финляндскую часть. Российская не была сформирована из-за начавшейся в Финляндии в конце января 1918 года гражданской войны. Революция началась в Хельсинки под руководством Социал-демократической партии и Организации профсоюзов. Созданное революционное правительство, Совет народных уполномоченных, во главе с Кулеровым Манером сразу установило дружественные отношения с Советской Россией. По предложению СНУ была создана смешанная комиссия по подготовке проекта Советско-финляндского договора. И уже 1 марта в Петрограде договор о дружбе и братстве между РСФСР и Финляндской социалистической рабочей республикой, названо так в тексте договора по предложению Ленина, был заключен. По договору предусматривалась взаимная передача территорий. Форт Ино должен был быть передан Советской России в обмен на область Петсамо, Печенга, с незамерзающим портом на севере. Однако революция в Финляндии потерпела поражение, и сторонам пришлось все начинать сначала. Но грянула революция, смешавшая не только понятия о добре и зле, но и границы государств. Весной 1918 года, получившая независимость, Финляндия предъявила права на Ино со всем его имуществом. Подстрекаемые немцами, финны придвинули к нему войска, впрочем, немногочисленные, около 2000 человек. Комендант Кронштадтской крепости Артамонов в донесении военному руководителю обороны Петрограда Шварцу 24 апреля 1918 года писал, что вся крепость имеет только 150 боеспособных защитников. В январе-феврале 1918 года, когда только начала формироваться рабоче-крестьянская Красная Армия, сестрорецкий отряд красногвардейцев нес сторожевую охрану форта Ино в Финляндии. Старая армия беспорядочно демобилизовывалась, оставляя форт на произвол судьбы. Отряд из Сестрорецка застал форт почти пустым. Только небольшая часть революционных матросов задерживала беспорядочное бегство деморализованных солдат. 24 апреля финские войска осадили форт Ино. Преследуя финскую Красную гвардию, отступающую к советским границам, белофины и немцы окружили его и предложили начать переговоры о немедленной сдаче. Но осажденные, имеющие сильное вооружение, большое количество боеприпасов и продовольствия, отказались сдаться без приказа советского правительства. Офицер царской армии, комендант крепости, пытался доказать, что защита форта отрядом из 200 красноармейцев – пустая затея. Но его не поддержали, за исключением 6 паникеров. Хуже было дело, когда апрельским вечером, захватив с собой план форта, комендант сбежал к белофинам. С форта в апреле начали вывозить снаряжение и амуницию. 24 апреля 1918 года при подготовке сдачи форта замки с орудий были сняты и увезены в Кронштадт, батареи подготовлены к взрыву. Москва опасалась, что защита форта может привести к разрыву Брестского мира. 5 мая 1918 года Германия потребовала передать форт Финляндии. Отряд держал оборону, пока от Кронштадта на подмогу не пробились ледокол и военный корабль вместе с правительственной комиссией, предложившей взорвать форт, чтобы не оставлять сильно укрепленную военную базу противнику. Во второй половине мая наступили последние дни форта Ину. Когда отряд покидал его берега, яркие языки пламени пожирали деревянные постройки, кухни, казармы. Находясь далеко от берега, красноармейцы услышали несколько мощных взрывов. Укрепления форта не достались врагам. 14 мая 1918 года в 23:30 башенные батареи форта Ину подорваны личным составом, а сам форт захвачен финнами, о чем Артамонов К.А. написал в своем рапорте. Вскоре, однако, выяснилось, что три главные батареи форта с самыми мощными орудиями по странному стечению обстоятельств, о чем до сих пор спорят историки, от взрыва пострадали незначительно. Поэтому финны имели большие планы на так легко доставшуюся им крепость бывшей империи. Но ей вновь не повезло. В 1921 году, выполняя условия Тартуского мирного договора, новые владельцы сами взорвали остатки форта, проявив в этом деле свою фирменную дотошность, и предварительно выведя оттуда абсолютно все маломальски полезное. Речь даже не о металлических балках из перекрытий казематов или орудиях. Одна из бронированных башен Ино с двумя 305-миллиметровыми монстрами, установленная на острове Куйвасари, исправно функционирует до сих пор, и раз в год на потех публике из нее проводят холостые стрельбы. К трофеям также относятся 17 тысяч металлических колеев для колючей проволоки и почти 2 километра броневых щитков для пехоты, которые были позднее поставлены на печально знаменитой линии Маннергейма. Но самое главное даже не это, минус отмечает военный историк Александр Иванович Синотрусов, минус к финнам перешло четверо, из числа далеко не последних, инженеров, возводивших Ино. То есть, туда ушел и бесценный опыт фортификационного строительства. Орудия форта впоследствии использовались в системе береговых укреплений Финляндии. Например, 305-52-мм орудия были установлены в броневой башне, с недостроенной 14 батареями килоэта, на Авиакуйвасари. Свою принадлежность многострадальный форт менял еще не раз. После Зимней войны он стал советским. В 1941 туда опять вернулись финны, и с его территории они вели огонь по Кронштадту из доставленных с фронта плененных орудий Красной армии, а с уцелевшего имперского наблюдательного пункта следили за Петергофом, Ломоносовым и даже за Ленинградом. Кстати, некоторые специалисты считают, что если бы форт в 18 году остался в наших руках, то и северная граница блокады города была бы отодвинута минимум на 30 километров. Ну а после окончания войны Ино вновь оказался в пределах СССР. В советское время на территории форта была построена 152-миллиметровая батарея, но в начале 1960 года ее утилизировали. В 50-х годах на нем опять обосновались военные. Между собой мы споделили ПВО, инженерно-технический университет и спецлаборатория по изучению воздействия радиации на живые организмы. Да, она действительно там находилась, но это вовсе не означает, что, согласно слухам, полигоном для нее был весь Ино, в результате чего в поселке даже однажды якобы видели собак-мутантов. Часть эта была, разумеется, строго засекреченной. И даже сегодня о ее деятельности мало что известно достоверного. До середины 1980 годов закрытый режим территории. Въезд только был по пропускам. Это было связано с тем, что в районе форта были воинские части, погранзастава, и в большей степени потому, что в районе бывшего форта Ино в послевоенные годы существовал испытательный полигон высокой секретности. По рассказам старожилов, обслуживавших этот комплекс подземных сооружений, в нем проводились опыты по выявлению влияния жесткой радиации на животных. Затем полигон ликвидировали, но доступ на форт был закрыт. До конца 20 века форт Ино занимала воинская часть Минобороны России. Ясно только одно, после всеобщей разрухи в лихие 90-е, когда военные исчезли с форта, на ее месте остался охраняемый пятачок размером примерно с квадратный километр, где находится оборудованное по всем правилам хранилище с отработанными веществами. Все слухи о ползущей с форта радиации уже много лет разносят специальные люди и СМИ, преследующие свои цели, минус делится петербургский форт Авиаталем Техноген, минус с фоном там все в порядке. И вне этой зоны нет никаких пятен, за исключением того места, где был когда-то маяк. Мародеры распилили его на металл, а лампу с радиоизотопным источником питания бросили на берегу. Вот там можно при желании найти небольшое превышение уровня радиации. Это же подтверждает и давний исследователь форта, местный житель Юрий Хома и Женька, максимум, который я замерил на ИНО, это столько же, сколько на набережных в Питере. А в лесу рядом с могильниками того не наберется. Мародеры до сих пор промышляют в развалинах, пытаясь под бетонными завалами отыскать остатки фрагментов брони и металлических конструкций, которые с полным правом можно считать уникальными артефактами. Ведь в 2017 году часть территории форта была признана объектом культурного наследия, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот только металлисты, видимо, об этом не знают, поскольку на ИНО нет ни соответствующей информации, ни охраны. Несколько лет назад на мысу ожила и территория, которая осталась в ведении военных инженеров. Курсанты даже начали очищать от земли и мусора более-менее уцелевшую часть одной из орудийных батарей, и теперь можно более отчетливо себе представить, как выглядел в пору своего недолго могущества этот невезучий форт. Все поросло лесом. Металл по возможности демонтирован. Хорошо сохранились огромные рвы опорных пунктов номер 1 и 2. У опорных пунктов номер 7 и 8 виден четко обозначенный гласисообразный профиль позиций. Сохранилась лестница бывшей дачи Куропаткина, переоборудованная в годы Первой мировой войны под временный госпиталь. Лестница ведет к заливу. Чистый песок, огромные валуны, на горизонте цепочка танкеров-накопителей, выполняющих роль плавучих нефтеперевалочных баз. В 2020 году Военный инженерный институт Академии материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ разработал проект возрождения форта ИНО.